Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Сегодня четверг, и, как всегда в это время, в эфире наша совместная программа Светлого радио и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор музея.
Добрый вечер, дорогие друзья. С Рождеством Христовым.
Да-да-да, мы присоединяемся к этим поздравлениям с Рождеством, друзья, и с удовольствием представляю нашего собеседника. Сегодня это священник Владимир Духович, настоятель Московского храма святителя Алексия в Рогожской слободе, кандидат биологических наук. Отец Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Владимир, вы родились в 58-м году. Это такой самый разгар хрущевской интеррелигиозной кампании, когда, вот я посмотрела специально статистику, крестили всего около 30% новорожденных. И в связи с этим у меня первый вопрос. Расскажите о вашей семье.
Вы знаете, я сразу хочу сказать только, что я очень сомневаюсь, что вы посмотрели правильную статистику. Конечно, ни о каких 30% тогда и речи быть не могло. Может быть, где-то в деревнях глухих это было так. В больших городах, как Москва, практически никого не крестили. Я родился в семье ученых. У меня и папа, и мама закончили химический факультет МГУ. Были учеными и есть. Папа до сих пор, мама умерла несколько лет назад. Вот. И я как раз был крещен на 40-й день. После рождения у меня были очень верующие прабабушка моя, бабушка. И они меня отвезли в церковь, там, где меня крестили. И вот я оказался среди тех счастливых немногих людей, которые это таинство с самого раннего детства восприняли.
А я знаю вообще такую семейную историю, я прошу прощения, отец Владимир, у меня очень хороший друг, а у него мама, она немного постарше вас, но тоже 50-х годов рождения, и ее крестили следующим образом. Сначала одна бабушка втайне от всех, чтобы, не дай бог, не узнали и родители, и бабушка с дедушкой с другой стороны, отнесла девочку в церковь, там ее крестили, а потом другая бабушка спустя некоторое время втайне от всех, чтобы, не дай бог, не узнали родители и бабушка с дедушкой с другой стороны, тоже отнесла девочку в храм, и там ее еще раз крестили. Но я думаю, что это такая история достаточно для 50-х годов распространенная.
Меня крестили один раз, и меня туда отнесла бабушка и прабабушка, которая была моей крестной. Звали ее Лидия.
А в каком храме?
Церковь Иоанна Воина.
А, церковь на Иоанна Воина на Якиманке, один из любимых таких москвичами храмов. Мы даже тоже делали о нем передачу в цикле передач о незакрывавшихся храмах Москвы. Такой, да, действительно очень-очень.
Да, ну и потом бабушка меня регулярно носила в храм, я причащался там в самом раннем детстве.
А как ваши родители относились к этой ситуации?
Никак, нейтрально относились. Мама, она всегда была человеком верующим, а папа, я думаю, ему в то время просто было все равно. Никто не препятствовал, естественно, этому.
И эта ситуация, по всей видимости, продолжалась примерно до школы.
Ну да, наверное, даже до детского сада.
Потому что
потом на какое-то время все это закончилось.
С поступлением ребенка в тот или иной коллектив детский все это завершалось. Помнишь, Лёш, мы недавно вспоминали стихотворение Надежды Павлович, как раз посвященное
ситуации. Да, конечно, помню.
Когда детей, которые идут в первый класс, подводят к чаше в последний раз, может быть, на долгие-долгие годы.
А то и навсегда. Но не в случае, конечно, с нашим сегодняшним собеседником. Видите, тут ситуация сложилась совершенно иначе. Но в дальнейшем ваша жизнь, когда соприкоснулась с христианством, так скажем, ну, уже по вашей инициативе?
Это мне всегда, я всегда чувствовал богодухновенность текстов библейских. Я не вел образ жизни церковный, но абсолютно точно знал, что это когда-нибудь станет главным в моей жизни. Хотя, еще раз повторяю, активно в церковь я не ходил и церковную жизнь не вел. Потом у меня случилась ситуация, когда умирал мой ребенок, и я тогда прямо, вот эта ночью была, дал обет, что если он останется живой, то я свою жизнь посвящу церкви. И хотя прошел еще достаточно большой срок, но тем не менее обет я этот выполнил.
А в то время, это вот уже все-таки, я так понимаю, что ваше рукоположение в сан-диакона, оно произошло уже после распада Советского Союза в 93-м году.
Да, в 93-м году.
Но ведь была какая-то церковная история наверняка из семьи или ваша личная до того, до тысячелетия крещения Руси в советское время?
Мой сосед Я живу в Малаховке, и мой сосед, он сейчас настоятель храма мучеников Флоры и Лавра в Домодедовском районе, игумен Валерий Ларичев. Тогда он был
врач. Духовник Московской епархии был.
Духовник Московской епархии, да, и мой духовник. И человек, который знал меня с рождения, буквально с первых недель моей жизни, и как моя жизнь всегда проходила рядом с ним. Он был врач, еще раз повторю, очень хороший врач-психиатр. И потом он вместе со своей матушкой, ныне покойной Маргаритой, они уверовали, и он получил храм в 89-м году на восстановление. И вот тогда он позвал меня помогать ему в этом деле и потом в этом храме служить чтецом и алтарником. И тогда я оставил свою научную деятельность и пошел за ним. Вот это 89-й год, это после тысячелетия крещения Руси случилось.
Но это уже был такой совершенно сознательный выбор.
Ну, конечно, я уже к этому моменту защитил кандидатскую диссертацию, собирался защищать докторскую диссертацию, уезжать работать во Францию на очень интересную научную работу. И все это вот в момент было оставлено, и я пришел в храм.
А чем вы занимались?
Я работал в межфакультетской лаборатории. Я вообще биохимией занимался Московского государственного университета. Она такая межфакультетская была, между факультетом химическим, биологическим. Такой академик, он и сейчас возглавляет это подразделение, Владимир Петрович Скулачев. И вот в его этой лаборатории я и работал, занимался проблемами. Я думаю, это будет не очень понятно, если на пальцах не объяснить. Занимался проблемами энергетического обмена в митохондриях тканей опухолей.
То есть вы в каком-то смысле пошли по стопам ваших родителей?
Да. Безусловно, это мой выбор определялся и тем, чем занимались они, в большей степени моя мама. Папа другими проблемами занимался. Чисто химическими. А мама, она доктор биологических наук была уже.
А вот ваш выбор, вы все оставили, вы оставили перспективную научную работу, вы стали служить церкви. Как это было воспринято в семье?
По-разному. По-разному. Кем-то положительно, кем-то нейтрально, кем-то как какое-то чудачество, которое, как они считали, закончится скоро. Вот не могу сказать, что было сильное одобрение этого.
Ну да, я хорошо помню, как мы разговаривали в этой же передаче с Петром Чистяковым, сыном отца Георгия Чистякова, ныне уже покойного. И Петр вспоминал, что его мама, то есть жена отца Георгия, она с непониманием отнеслась к тому, что он оставил свою научную работу, хотя он ее, конечно, не оставил.
Он ее, в общем-то, и не оставил.
Он ее продолжал, да, и стал священником. То есть это послужило каким-то таким сложным моментом в семейной жизни.
Но у меня никаких конфликтов не было ни с кем, и никто мне в этом не препятствовал, но и одобрения не было такого.
Но видите, в случае с отцом Георгием, он все-таки абсолютно гуманитарий, и для человека, который выбирает дальнейшую жизнь, связанную со священством, наверное, оставаться в науке в гуманитарной проще, поскольку многие вещи взаимосвязаны. Можно что-то поменять, можно перейти на какую-то, заниматься другой проблематикой, но оставаться в гуманитарной сфере. А в естественно-научной среде, в технической среде, конечно же, продолжать заниматься наукой и служить сложно. Мы знаем такие примеры, но их все-таки совсем немного.
Ну, если бы я занимался, если бы я был математиком, это было бы даже одно дело. Но биохимия – это эксперимент постоянный. Поэтому, конечно, это совмещать невозможно. Это требует постоянного присутствия на рабочем месте, в лаборатории.
А вот, отец Владимир, возвращаясь к вашей родительской семье, вы говорите, что мама ваша была верующей, отец относился нейтрально, а были ли какие-то следы, так сказать, религиозных церковных традиций в семье, например, празднование Пасхи? Потому что многие выходцы из таких, ну, совсем даже советских семей, светских, подчеркнуто светских и советских, они вспоминают о том, что все-таки Пасха тем или иным образом была как бы выделена в семейном календаре, отмечена.
Да, Пасху мы праздновали, но скорее не как церковный праздник, просто такой традиционный русский. А у меня другое, у меня в маминой семье было очень много священников в ее роду. Ну и еще такой момент, что для мамы моей ее тетка родная, она была замужем за математиком-академиком Константином Константиновичем Марджанишвили, а он, в свою очередь, был родной племянник преподобной исповедницы Фомари Марджановой.
Угу.
Марджанишвили.
О, да, это известный человек.
И это все накладывала, безусловно, свой отпечаток на вот... Ну, такие вещи, они бесследно не исчезают. И вот эти вот священники, которые были в нашем роду, и везде изображения храмов, в которых они служили. У меня мама была верующий человек, но не воцерковленный. Вот. Но, тем не менее, да, Пасху мы праздновали, но не было ничего такого, чтобы могло меня направить. Я имею в виду чисто в наших семейных отношениях к этому служению.
Какие-то об этом говорили в семье, что вот в роду были священники, мать Фомарь, или это все-таки как-то было полускрыто, полуподспудно?
Нет, почему говорили? Вот в семье была монахиня. Такая она же тогда была не канонизирована, mm-hmm. еще естественно. Вот была монахиня, говорили, что ты знаешь, что у тебя там прапрадед был священником очень известным в Москве. Вот, и так далее. И тому, много священников было волжских, потому mm-hmm. что мамин род, он по папиной линии, ее папы, моего дедушки, из Корчевы, города mm-hmm. на Волге.
То есть не считали нужным этого скрывать перед ребенком?
Нет. Ну и потом еще, конечно, имело значение. Мама была из такого очень известного дворянского рода Русиных и Головиных. Вместе там две линии было. Головины и Русины. И это тоже для нее, понимаете, ее происхождение дворянское для нее было важно очень. Она к этому относилась, она вела разные геральдические записи, там составляла древо свое семейное. И там, естественно, фигурировали все эти священники. Она всем это очень дорожила и к этому очень бережно относилась.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что сегодня мы беседуем с священником Владимиром Духовичем, настоятелем Московского храма святителя Алексея в Рогожской слободе, кандидатом биологических наук.
Вы говорите, отец Владимир, что очень большое значение в вашей жизни играло Священное Писание. А когда вы с ним познакомились? Когда вы стали читать?
Вы знаете, я сначала находил в светской литературе куски какие-то евангельские, и они меня просто завораживали. И я то, что мог тогда находить, какие-то книги, у меня, конечно, в семье была большая библиотека духовная, и я и читал не сразу целиком, я находил какие-то отдельные главы. А вот чтобы целиком взять и прочитать Евангелие, это было в конце 80-х годов. Но тогда я его взял в руки и, не отпуская, дочитал до последней буквы. И после этого для меня уже все было решено.
И когда, простите, еще раз это было?
В конце 80-х годов.
Угу. Ну, я не могу не спросить вас, конечно же, в эти рождественские дни про Рождество, потому что, я так понимаю, Пасха у вас отмечалась не как религиозный праздник, а как что-то вот такое, ну, народное, что есть...
Семейное торжество.
Семейное торжество.
Ну, да, когда да, все собираются за столом и едят кулич.
Что с Рождеством была такая же история.
Да, да.
А я вот тоже вспоминаю свою историю семейную. У меня по линии, по которой были священнослужители достаточно много, это была линия бабушки и дедушки, такая атеистическая достаточно. Но при этом всегда и как-то, несмотря на полное отрицание любых форм религии, бабушка и в университете преподавала философию с таких понятных позиций в те годы, но при этом как-то с гордостью вспоминала и говорила, что в роду были священники, служили там-то, там-то, фотографии даже сохранялись. И бережно
хранились. То есть не было противоречия такого?
А, противоречия вот не было именно как семейная память. Там ходить в церковь нет. А меня, внука, ну, понятно, что родители уже другого поколения люди. А бабушка и дедушка с другой стороны тоже, хоть и не воцерковленные, но достаточно верующие. Но вот внука водить в церковь не очень хорошо. Я помню, я упросил, чтобы меня... отвели в храм, где старостой был мой прапрадед, меня туда отвели, дедушка отвел, он как-то так нехотя повел, но благо было недалеко. В церкви был тогда продуктовый магазин, но тут же, как только мы вышли, дедушке, наверное, было не очень приятно, к нам подошел, он мне что-то такое рассказывал, видимо, про храм, к нам подошел какой-то пожилой мужчина и говорит, что это вы ребенка водите к мракобесам? Сейчас здесь магазин, никакого храма тут нет. Нечего ему рассказывать, ну и дальше про Гагарина. Я тогда впервые услышал, что Гагарин в космос летал и Бога не видал.
Кстати, вот вы мне сейчас напомнили, что я еще в годы своей научной деятельности был крестный у сына своего друга. И Господь привел меня в храм Иоанна Предтечи на Красной Пресне, а именно там и служил мой прапрадед, священник Николай Смирнов.
Поразительно так вот как-то иногда Господь такими дорожками водит. А вот я как раз, вы сняли у меня с языка, я хотела спросить, вот коль скоро ваша мама так дорожила своей семейной памятью, водила ли она вас куда-нибудь, где, например, служили ваши предки? Ездили ли вы в какие-то места, связанные с вашей семьей, или нет? Или все-таки это было на бумаге?
Нет, в таких семейных, связанных с семейными моментами нет. Но мама и папа постоянно возили меня и брата в путешествия по Золотому кольцу, по каким-то древним русским городам. Мы ездили в Теряево, в Иосифово-Волоцкий монастырь. И это всегда было связано с посещением церквей. И закрытых, и открытых, и
музеифицированных вот, в том числе, все, да.
Да, ну, кстати говоря, и, да, и музеифицированных, но часто и просто закрытых церквей, когда они просили какого-то сторожа открыть этот храм. И я помню, какой восторг у меня был, когда я туда попадал. Но это, правда, было еще, когда я был достаточно мал.
Вы рассказываете, и у меня тоже вспоминаются какие-то эпизоды из детства, что-то, я понимаю, что разное время, что разные ситуации в стране тоже, но вот что-то такое очень похожее периодически всё всплывает. У меня дедушка очень атеистических взглядов, о крайне, все детство ставил пластинки с ростовскими звонами. А вот тот храм, куда меня водили в продуктовый магазин, храм мученицы Ирины, теперь на Бауманской, современной, так я как-то и все время меня, ну, Господь, наверное, с этим храмом сводит. Что-то там мне всегда надо. Причем каждый раз что-то разное.
И еще я сейчас припомнил, я заканчивал кафедру молекулярной биологии на биологическом факультете. Завкафедрой был ныне здравствующий академик Александр Сергеевич Спирин. Блистательный ученый, блистательный биохимик и великого ума человек. И на меня произвело очень большое впечатление, когда он сказал нам, что его представление о мире, безусловно, связано с тем, что он верит в акт творения. Потому что, как ученый, он представляет себе, что существование некоторых структур, без которых жить невозможно, оно может быть только уже в сформированном виде, вот эта вот частица. От нее ничего нельзя отнять. Тогда она теряет возможность выполнять свою функцию. А раз так, раз она не может образоваться эволюционным путем, то она может образоваться только революционным. Не было и есть. А это и есть акт творения. На меня тоже тогда это большое впечатление произвело очень. Я задумывался об этом, обо всем, и меня это укрепляло в вере.
То есть он открыто сказал об этом
своим студентам абсолютно открыто.
А речь идет, как я могу себе представить, о первой половине 80-х годов.
Нет, это не первая половина 80-х годов, это первая половина 70-х годов.
Первая половина 70-х годов.
Ну, я учился с 74 по 79 годы, так что это, ну, даже вторая половина 70-х годов, конечно.
А вы помните реакцию ваших соучеников?
Ничего такого не было, никого это не удивило. Там достаточно люди были и мыслящие, и образованные, но просто вряд ли это их затронуло в той степени, чтобы, ну это не был... Даже вопрос веры все-таки, понимаете, это не был вопрос, это был вопрос такой вот творения. Не то, что мы же не говорили ни про христианство, ни про церковь, ни про что. А просто он к вопросу происхождения жизни высказал свою точку зрения, что жизнь была сотворена. Не помню, чтобы какая-то особая реакция была на это.
Ну да, но это было время.
С уважением выслушали. Ни у кого, естественно, никаких противоречий не вызвало внутренних.
Но все-таки это не было временем воинствующего безбожия.
Воинствующего?
Воинствующего, именно воинствующего.
Нет, но у нас был предмет научный атеизм, который мы должны были сдавать. И это был случай, когда я всерьез уже думал, что я откажусь сдавать этот зачет, дифференцированный зачет был, не экзамен, рискуя закончить свое обучение на биофаке. Но попался мне преподаватель, до сих пор помню его лицо прекрасно, который посмотрел на меня и сразу спросил: «Вы верующий?» Я сказал: «Да, я верующий». И он сказал: «Хорошо, идите, я вам поставил зачет, ничего отвечать не надо».
Поразительно. А вы были верующим, но в ту пору еще не церковным человеком?
Да. Я был тогда еще не церковный.
Воцерковление уже относится к второй половине 80-х годов, но, тем не менее, уже в 70-е, уже в студенчестве вы себя идентифицировали как человека,
да,
безусловно,
как человек
верующего.
Да, угу. Да.
А приходилось ли вам, вот к слову об атеизме научном или воинствующем, приходилось ли вам сталкиваться с проявлениями воинствующего атеизма или нет?
Да я даже не могу вспомнить. Нет, наверное, нет. Мне как-то не приходилось. Ничего такого не было. Но поскольку я не вел, еще раз повторяю, церковный образ жизни, то, наверное, дискуссии у нас с моими друзьями были, но могу сказать, что большинство из них ощущали так же, что они не были безбожниками, мои друзья. Не были, никто из них не говорил, что вот так и так. Кто-то относился к этому с большим или меньшим интересом, но еще раз, безбожников среди моих друзей не было, нет. И никогда я не попадал в ситуации, наверное, ну или просто вспомнить не могу, когда я вот с каким-то вот таким вот воинствующим атеизмом.
А это время, середина 70-х годов, с религиозной точки зрения в Советском Союзе достаточно интересное. У нас было такое яркое религиозное, отчасти диссидентствующее, отчасти не диссидентствующее религиозное подполье. Вы никогда не сталкивались, ну, хотя бы с отцом Александром Менем или с отцом Дмитрием Дудко?
Нет. Я, когда пришел в церковь, в этот храм, вот к отцу Валерию Ларичу, про который я рассказывал, Флора и Лавра, я просто помню, что из храма отца Александра Меня нам привезли какие-то старые стихарики, еще что-то для богослужения, а через некоторое время он уже был убит. Я с ним лично ни разу не виделся.
Ну да, Лёш, потому что для того, чтобы быть знакомым или с отцом Александром Менем, или с отцом Дмитрием, всё-таки нужно было вести церковную жизнь.
Ну, а её не было, да. С одной стороны, с другой стороны, вот мой очень хороший товарищ вспоминал в свое время, у него так получилось, что какие-то вопросы, связанные с верой, возникли в школе. И его одноклассница, а дело было классе, наверное, в 9-10, взяла его за руку и отвела его в крестовоздвиженский храм на Алтуфьевском шоссе, где молодой совсем еще тогда отец Дмитрий Смирнов служил, и познакомила. И вот он не стал сразу автоматически церковным человеком, но вот просто, наверное, я почему задал этот вопрос? Ведь каждого человека все происходило по-разному. Вот у Сергея, этого моего товарища, ну, была вот такая проводница, одноклассница, которая в 83-м году или 82-м так сделала. В 81-м даже, наверное.
А у меня также... был Ларичев Валерий Павлович тогда, еще до рукоположения, который также меня приобщал к, потихонечку к этой жизни. У него собирались люди дома, они с матушкой собирали, такой, как был, ну, вот то, о чем вы говорите.
Как такой кружок, как семинар.
Да, семинар. Да. Вот, и я там иногда присутствовал, они меня приглашали, слушал, что они говорят.
Друзья, нам надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что вы слушаете совместную программу Светлого радио и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, священник Владимир Духович, настоятель храма святителя Алексея в Рогожской Слободе, кандидат биологических наук, вместе с нами, и мы через минуту к нашей беседе вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».